Следующая, значит, лекция по вопросу Машиаха. Я знаю, как вы сказали, ну так обычно дают лекции как бы по Машиаху, дают лекции, одну лекцию, как бы, в общем, дают общую информацию, и все на этом заканчивается. Но у нас так получается, что мы в это дело как бы входим так глубже и досконально. Ну, я не знаю, так у нас стиль такой. В любом случае, мы идем дальше. А вот то, что, если вы помните прошлой лекции, что мы говорили, мы там упомянули две вещи. Два понятия принципиальных, это очень важно. Да, мы сказали, что, в принципе, мы начали рассказывать историю дней Машиаха. Это, в общем-то, тема дней Машиаха, то есть, что будет происходить, когда придет Машиах. Вот эти события сами по себе. Это тема всех пророчеств, которые все говорят о Машиахе, то, что Торе сказано, мы сейчас коснемся этому делу и так далее. Все, когда говорят о Машиахе, говорят именно вот об этих событиях, которые будут там. Чудеса, которые там будут. Или назовем это не чудеса, кто как назовет, как мы называли в прошлый раз. Да, это как бы... Но если мы смотрим вот на всю историю мироздания, как мы ее назвали, история, да, на самом деле, если мы история, то тогда, как у нас есть три этапа общей да, истории мироздания, это значит, первый этап, это от духовный этап, то есть от бесконечности, снисхождения миров к нашему миру, то есть этот этап заканчивается где-то с грехом первого человека. После греха первого человека начинается другой этап нашего мира, где мы находимся. И конец этого этапа – это, в принципе, приход Машиаха. Это дни Машиаха. Здесь мы сейчас находимся. Все, что до сих пор было, мы разобрали, а сейчас вот теперь находимся здесь. Потом следующий этап – это обратный вход в духовный мир. Да? Выход в духовную действительность. И это уже... Да, это мы потом в будущем будем разбирать еще, если зайдем в Израат Ашем. О чем мы говорим. Но здесь вот, значит, ну сейчас мы находимся вот это как бы в конце вот этого этапа и мира, нашего мира, где мы находимся. Перед окончанием наш мир, как мы сказали, он конечен. И окончательный этап нашей, вот окончательная стадия, назовем так, в этом этапе истории на Земле, то, что происходит на Земле, в природе, в нашем мире, не знаю, как назовем, это приход Машиаха. И вот приход Машиаха, он сам по себе некоторый процесс определенный, и который будет продолжаться какое-то время, пока мир не начнет переходить в третий этап, что это поднятие духовного мира, что это совсем другая действительность, мы об этом еще будем говорить. А вот все, что мы сейчас говорим до этого, до того, как мир выходит из природы, до того, как природа аннулируется, до того, как появляется, как бы мы выходим в другую реальность. До этого дни Машиаха. Это называется временем Машиаха, времена Машиаха, дни Машиаха. Мота Машиаха, точно обычно мы называем. И вот именно эту, вот этот вот период мы сейчас рассмотрим. Он самый, как бы, ну, в мире это принято как самое интересное. Все, все, что говорят о Машиахе, говорят именно об этом. И об этом есть множество... пророков, то, что написано в Торе, множество пророков написано, пророчеств сказано про это. И поэтому сказали, что мы не все знаем, как надо, что что-то знаем, что-то нет. В какой-то мере мы попытаемся описать это, насколько это возможно. Постараемся это рассудить. Но основная вещь, которую мы сказали в прошлый раз, мы как бы уже вошли, начали эту тему, основная вещь, которую мы сказали, две вещи. Что вот момент прихода Машиаха, что будет восстановлен храм, первая вещь, восстановлены законы. Естественно, придут все евреи, придут в Израиль, не просто придут, а будут привнесены, мы еще коснемся это в пророках, да, а все соберутся в Израиле, и, да, и будет восстановлено служение Всевышнему в храме и так далее. И со всеми жертвоприношениями, не все жертвоприношения, там тоже посмотрим, какие-то, да, значит, жертвоприношения, служение в храме и так далее, это будет, конечно, как бы, то, что придет делать Машиаха, одна из вещей, кроме всего остального, там, войны и все прочее, прочее, мы еще этого подробности мы войдем, но вот суть, как бы, Машиаха, прихода Машиаха, это восстановление храма, это как бы суть-суть, и мы объяснили, почему именно, потому, почему вдруг нужен храм в конце прихода Машиаха, зачем. Потому что на самом деле это возникновение храма здесь, это отображение состояния духовных миров. Потому что напротив храма здесь, Бет-Амикдаш, есть другой Бет-Амикдаш, другой храм в духовных мирах, духовный. И вот возникновение храма здесь, это означает возникновение храма там. Возникает связь определенная. И меняется картина мира, духовного мира, что она приходит в некотором смысле к совершенству, как мы сказали. Что одна из форм совершенства была, когда был Давид Амелех, Давид, в смысле Шломо, построил храм. Оно не было полное совершенство, но оно было определенное совершенство, что был храм. И духовные миры, они были в совершенстве. На том уровне совершенства, как это было. Потом все разрушилось, вернулось обратно, все мироздание разрушилось и прочее. И тогда мы оказались еще в более худшем состоянии, это после разрушения второго храма. И, в общем-то, да, и вот это вот, и духовно, как в нашем мире, так и в духовности мироздание было разрушено. И вот в конце мира, в конце, значит, приход Машиаха, это восстановление этого храма, имеется в виду восстановление той самой духовной гармонии, или той самой гармонии в духовных мирах, того самого совершенства, не просто восстановление того, что было во времена Шломо, а большее совершенство, абсолютное совершенство, что это такое совершенство, что если бы храм был бы построен царем Давидом. Да, как мы сказали, что храм построил Шломо, а не царь Давид. Потому что если бы царь Давид построил бы храм, то мир не смог бы, то тогда не могло бы быть разрушения и так далее, и так далее. Да? Храм не мог бы быть разрушен, и все это. Так это значит, это то, что он создает храм, это как бы знак того, что мир приходит к определенному совершенству вообще, а суть совершенства мироздания, она как везде, суть, всякая суть находится в духовных мирах, поэтому основная идея это в духовных мирах, что многое изменится, будет проходить исправление. Это одна из вещей, которую мы сказали. Другая вещь, которую мы сказали, что несмотря на это, во времена Машеха, когда придет Машех, так Рамбам говорит, не будет изменений в природе. Здесь мы должны понять, что сам же Рамбам в другом месте, потом, когда мы еще, мы еще вернемся к этой теме, да, сам он описывает то, что будет в истории после Машеха, и мир грядущий, то это явно нарушение, не просто нарушение природы, аннулирование природы, выход из природы. Это правильно, но это касается другого этапа. А вот на данном этапе, это то, что имел в виду Рамбам, на данном этапе, что мы находимся еще в нашем мире, мы не вышли из нашего мира. Вот если когда мы выйдем из нашего мира, это будет уже в конце дней Машеха, будет переход в другую стадию, и тогда будет аннулирована природа, и тогда мы говорим не просто о чудесах, а больше, чем просто чудеса. И тогда, да, тогда и понятно, и по Рамбаму, и по всем это понятно, всем согласны, что считают, что это будет другая действительность. Но то, что Рамбам говорит о временах прихода Машеха, и про них говорит, что не будет изменения в природе. Это то, что мы в прошлый раз учили. И мы там сказали, что как, а другие с ним спорят, естественно, нравятся и так далее, что будут изменения природы. Написано в Торе, в разных пророках и так далее, то, что мы привели. И мы объяснили, что на самом деле это и те другие правы, просто вопрос, с какой стороны смотреть на эту вещь. Что называть настоящей природой? Это как мой учитель объяснил. А настоящая природа, то есть то, что Рамбам говорит, что мир будет так, как он должен быть. Мир будет, природа будет, не будет изменения в природе. То есть не будет нарушения природы. Но вопрос, о какой природе он говорит? Он говорит о природе, когда мир находится в совершенстве. Когда мир находится в совершенстве, природа она тоже совершенна. Это совсем другое. И это мы знаем так же было, как это, когда было, да, первые поколения людей после Адама. Да, там еще до потопа. Они там сажали урожай, сажали пшеницу, там что-то, да? Один раз сколько? 70 лет, по-моему, насколько я помню. Потому что им хватало урожая на 70 лет, не нужно было сажать еще. Они были там великаны. Животные там не кушали, там не нападали звери, дикие, не было диких зверей. Дикие звери не нападали на других. И только потом, когда люди стали грешить, то тогда, как наказание, эти дикие звери стали нападать людей, и тогда они стали питаться другими животными тоже. А до этого И это, что там говорит, что, что нам сказано, что бык будет, как это, лев будет кушать солому. Как лев будет кушать солому? А что он кушал тогда? Бывает, да? Солому, или я не знаю, что он там кушал и так далее. На всяком случае, это тоже природа. Это не изменение природы, это изменение нашей природы. Но это не нарушение природы, потому что это настоящая природа. Так она и должна быть. Это совершенство природы. Природа может быть много более совершенна, менее совершенна и так далее. Так, но в те времена она будет на совершенном уровне. Но если мы смотрим с нашей точки зрения, это явно чудеса, потому что мы такой природы не видим. Да? У нас перед глазами другая природа. Поэтому да, те раввины, которые говорят, спорят с Рамбом, говорят, что будет изменение природы, они это имеют в виду, что природа изменения по отношению к тому, что мы видим. А он, как бы, как объясняет мой учитель, говорит, что природа, она будет как природа, но имеет в виду ту природу, которая будет, должна была бы быть, то есть та, которая находится в совершенстве полностью. И вот здесь мы приходим к интересному вопросу, который мы должны пойти дальше и разобрать здесь. В чем смысл этого дела? Мы сейчас войдем, начнем там разбирать вот, да, всякие псуки. Я вот хочу пройти вот эту, что все события, которые будут там и так далее. Да, вообще много очень удивительных вещей. У нас сразу возникает вопрос, зачем все это? Вот я хочу понять первоначально, сначала рассказываю, потом я объясняю суть. А на этот раз я хочу понять суть до того, как мы придем к рассказам о том, что же там действительно произойдет. Почему это так? Для чего это нужно? Да, какой смысл в том, что будут вот такие вот разные события, удивительные события, которые мы будем поучим, да, в продолжении. Почему они будут, почему именно есть эти события, почему они должны быть вообще? Почему нужен вот эти вот период Машиха, то, что мы говорим, дни Машиха, вот это вот построение храма, которое будет и так далее. Если закончилась история, закончилась, пойдем сразу дальше. Аннулируем природу и пойдем в духовный мир, и закончилась история. Зачем нам нужно возвращение к тому, что вот, к той самой этой, да? И это мы должны понять суть. Что ведь на самом деле что должно было быть? Как мы говорим, что еврейский народ, все души еврейского народа, это Адам Аришон, да, это душа Адама Аришон. В принципе, у него есть определенная роль, которую он должен выполнить. Предположим себе, что Адам Аришон, первый человек, Адам, он выполнил бы свою роль, он не нарушил бы то, что нарушил, а выполнил бы свою роль то, как надо. Что тогда было бы? Он тогда бы, мы даже не вошли бы в наш мир, то есть тогда до греха нашего мира не было, то, о чем, что мы имеем в виду вообще, да? И там не было разделения на души, не было разделения на личности, то есть как бы душа Адама, она не разделялась на личности, а все они были, все личности, они были едины, как одна личность, многогранная. Да, как это мы понимаем, да, все души еврейского народа вместе, это как бы одна личность, одна на один народ. Они когда в единстве вместе, то тогда это один человек, одна личность. Это то, что было. И если бы он не совершил бы то, что это, то пришел бы, если бы он не совершил бы грех, а сделал бы то, что надо, то пришел бы Машиах. И мы говорим, конец истории. Конец истории уже пришел бы тогда. И мы говорим о каком, кто это Машиах, который пришел бы тогда. Ты объясняли, это он сам, естественно, да? Он сам и был бы Машиахом того времени, который включает в себя все души евреев. И все они находятся в целостности, все они находятся в совершенстве, все находятся в единстве, и все вот это. И вот это вот, и вот отсюда началась бы третий этап поднятия к духовным мирам. Но что мы находили бы на том самом этапе? Первый человек, Адам Аришон, он был бы в совершенстве. Вот на том уровне, на котором находится он в совершенстве, только потом начинается поднятие миров. Теперь, то же самое, но он этого не сделал, и тогда мы пришли в наш мир, мир разделения, разбиения, и тогда его душа разбилась на много-много душ, на 600 тысяч личностей, что каждая личность, она сама по себе, и пока она сама по себе, каждый со своим эгоизмом, со своим интересом, со своими, это они все разрознены, как мы говорили, различные детали одного механизма, когда они разобраны, когда механизм разобран, нет механизма, да? Нет машины, когда она разобрана на детали. Уже каждый делает то, что он хочет, не выполняет свою роль. Но, да, и вот, и значит, проходит вся эта история, которая проходит, и теперь должен начаться следующий этап. закончился наш этап, и начинается следующий этап поднятия духовных миров. Ну как оно будет? Какой этап там будет? Что будет там? Вот это вот собрание да, эгоистов и так далее, оно начнет подниматься туда. Конечно, не так. А что будет? Они должны вернуться обратно к состоянию первого человека. Ну, в каком-то смысле до греха, то есть к единству. До греха они потом дойдут до этого состояния. Но к тому целостному состоянию Адама. Что значит целостное состояние Адама, как одна личность, которая включает в себя все личности, души еврейского народа, и она одна личность, находясь в нашем мире, там, где он находился вне нашего мира, это понятно, он был один и так, и все было едино, и он был один, и все души в нем были едины, и он был единство. Но мы оказались в этом мире, и должны, в конце концов, конечный результат, должен быть точно такой же, как конечный результат Адама Ришона, то есть единство. В нашем мире оно не проявляется так, как было у Адама Ришона, что все, ну, как бы в духовном мире. Потом это будет. Но на нашем уровне единство – это когда все евреи вместе. И когда есть совершенство, совершенство во всем. Совершенство во всем. То есть полная идея исправления всех евреев, всех неевреев. Да, и это не касается не только евреев, и всех народов, и всех земель, и всего мировоззрения. И всего понимания, и природы. То есть должна быть гармония и совершенство всего мира. Это то, что должно быть. Почему? Потому что это конечный результат. Потому что это имеется в виду приходит Машиах. Точно так же, как у Адама Ришон. Если бы он был бы в совершенстве, пришел бы Машиах. Вот это вот последняя стадия прихода Машиаха. Это когда все в совершенстве. Все в целостности. На нашем уровне целостность. Это когда все евреи собираются в земле Израиля, все верят в Бога, все выполняют то, что должны выполнять, все делают все, что должно быть. Все народы тоже верят в Бога и знают, что еврейский народ, он значит, это его роль, и приходят к нему, и учатся у него, и принимают это, и аннулируется эгоизм, и аннулируется как плохие желания, и преступления, и зло, и так далее, и так далее. Мы еще почитаем то, что написано в пророках, про все это. Аннулирует, не будет войн, и не будет один, не будет сильный нападать на слабого, и не будет лев задирать там ягненка, и не будет тогда, и не будет другое. То есть это целостная ситуация, целостная картина мира в конечном, как она должна была быть. Она так должна была быть первоначально, просто люди это испортили. Во-первых, первый человек испортил, когда он согрешил, а потом люди сами испортили. Но когда мы уже переходим на следующий этап, перед тем, как мы переходим в область, где нет природы, мы должны в этой природе привести совершенство. И вот эта вот идея совершенства мироздания нашего мира, не после духовности, это отдельный разговор, а совершенство нашего мира, оно приходит в эти дни Машиаха. Поэтому эти дни Машиаха, оно именно к этому приводит. Это идея. Поэтому будет храм. Поэтому все рассказывается, что будут там войны, победили, да, и Машиах победит всех злодеев, и злодеи погибнут, и раскроется Всевышний, и раскроется истина, и все поверят в Бога, и все будут последовать за всем откроется истина, что иудаизм это как бы, да, это истина, которую надо делать. И все другие народы тоже, и придут, и так далее, и так далее. И придут, соберутся, и все будет слышать. И вот когда картина мира будет такая в нашем мире, вот после этого начинается переход на другую стадию. Стадию духовности. Да, думаю, понятна эта идея, что должно быть. Именно поэтому это так, оно будет происходить так оно как происходит, и поэтому нам интересно дать, что именно те самые события. А сразу люди спросят, подожди, если это так, а вдруг, ну люди же вон, мы видим людей, тем более, если их приходит в конце истории, люди будут на самом низком уровне, есть злодеи, плохие люди и так далее. Как они вдруг станут хорошими? Как все вдруг станет хорошим, совершенным, целостным? Почему? Если вдруг будет чудо, и они станут хорошими, так какой смысл? Пусть сразу бы Творец сделал бы хорошими, и кончилось дело. Зачем была вся эта история? Ведь мы сказали, вся идея, это значит, люди должны сделать чуву, исправиться, заслужить награду, сделать это всякие, это же путь. А тут вдруг все сами станут такими праведниками, и все будет хорошо, все раскроется, почему и зачем. И да, а в чем здесь суть? Потому что на самом деле действительно, то, что люди станут, почему придет совершенство, почему люди постигнут истину, почему они в то время, почему они станут, уйдет зло, аннулирует зло, не потому, что люди это сделают сами. Это правильно мы сказали, что будет чува. Чува обязательно будет. Но даже когда чува, но на тех поколениях, человек не может изменить природу, не сможет аннулировать зло. Он может сделать где-то внутри себя, победить себя. Но не может изменить мир, не может это, да, по-простому. То есть то, что зависит от человека, вот мы пришли в этот мир, и нам дается какая-то задача. Выполнять какие-то заповеди, делать какие-то, изменить себя, улучшить себя. Мы улучшили себя. И в принципе, идея в том, что когда мы улучшаем себя, это воздействует на окружающий мир, изменяет мир. Но когда мы находимся в этом нашем мире, это воздействие, оно не видно, оно в принципе потенциальное. Мы видим мир тот же самый. Ну, если когда многие люди выполняют, и многие люди исправляются, и все, и так далее, тогда действительно, тогда это называется приход Машеха, изменение. Или наоборот, все грешат, делают плохо, и тогда природа ухудшается, и так далее. А вот человек один определенный. Он сделал чуву, что-то изменилось в мире, он ничего не видит, чтобы что-то изменилось. Но он сделал чуву, он исправил что-то внутри самого себя. Создал какую-то новую действительность внутри самого себя. И вот это он сделал эту чуву, и это у него заслуга. Это и теперь. Но он не может изменить природу, он не может. Он не может исправить мироздание. Он может в каком-то смысле сделать мицвот, да, сделать это. Вот то, что он сделал, оно остается. Это важная вещь просто. То, что он сделал, оно как бы не действует на каком-то смысле на мир, но она имеет важную роль и для него самого, и во всем мироздании. Но что происходит, конечно, и вот как это люди делают в протяжении всей истории. Кто-то сделал чуву, кто-то нарушил, кто-то сделал хорошо, кто-то сделал плохо, кто-то еще что-то и так далее. И мы приходим к конечной остановке, конечной этой, да? Ясно, что если бы все вдруг евреи стали праведниками, да, то тогда бы пришел бы Машиах, и все пришло бы к совершенству, потому что все праведники. Понятно, да? Об этом нет вопроса, да, это все понимают, если все, тогда приходит Машиах, и так далее. А если же не все, что, по всей видимости, идет, должно будет так и так. А это, если не все, то мир будет он такой, как он есть. А почему он вдруг изменится? Почему вдруг это? И тогда мы говорим, что то, что изменение мира, оно не будет исходить от человека, а исходит от Всевышнего. Это приход Машиаха. То есть это как это, то, что называется гмар тикун, окончание исправления. Придет тогда Всевышний и исправит мир. Всевышний аннулирует зло, аннулирует войны, аннулирует разные эти, да, аннулирует разные желания плохие и так далее. То есть это не будет сделано людьми. Это будет сделано вне власти, извне человека. И в этом не будет его заслуги. Это мы должны понимать. Это будет привнесено из духовности. Это идея, и это идея Машиаха. Что Машиах, он не сам по себе такой человек, который пришел и там сделал чудеса. Он как бы посланник Всевышнего. Это действие Всевышнего. Все идет от Всевышнего. Почему? Потому что, как мы сказали, что в этой истории обязательно будет конец. Хотим мы этого, не хотим, сделаем мы чего, не сделаем мы чего, все равно будет конец. И этот конец придет от Всевышнего. Он создал мир на какое-то время, до какого-то конечного срока. Дал вам нам возможность исправиться, достигнуть чего-то. Кончилось дело. Теперь все, история заканчивается. Кем заканчивается? Им заканчивается, не нами. Если бы мы все сделали бы чуву полностью, мы бы были те, которые это закончили. Но это он пришел и сделал. Заканчивается история. Да. Тогда спросим, подожди, а где свобода выбора? А что? А как мы? А что с людьми будет? Да. А на самом деле в этом не будет заслуги у людей. То, что все люди станут хорошими и аннулируется зло, и не будет войн, и увидят истину, и раскроется, это не будет заслуга людей. Они за это не получат награду. Если не они же это сделали, им это раскрылось насильно, назовем так насильно, аль-корхах, не знаю, как на русском точно сказать, аль-корхах, без их участия это пришло сверху. Это то, что будет. И тогда все они будут совершенны. Весь мир будет совершенный, все люди будут совершенны, храм будет совершенен, картина духовного мира будет совершенна. Но это изменение, за это изменение те самые евреи, которые там не получат награды. А зачем тогда это происходит? А когда они получат награду? А за что? Они получат награду за всю историю. Был какой-то еврей где-то в истории, сделал какой-то подвиг, сделал какое-то действие, сделал какую-то особую вещь. И он умер, потом вернулся, может быть, не вернулся к этой жизни, пришел еще раз, исправил, не исправил, сделал и так далее. Все души, они где-то что-то делали в течение истории. И потом, вот после этого окончания, как бы Творец закрывает занавес, а теперь рассчитаем все, что было. И после этого будет большой суд. Это то, что сказано. Как я понимаю, этот большой суд уже это начало как бы следующего, третьего этапа. Да? Айома гадол ва нора, то, что мы говорим. Йома Дин, гадол ва нора, так мы говорим, Йома Кипурим. День суда ужасный тогда. И тогда, в чем его ужасность? Что будет проверена вся история, и во всей этой истории каждый человек получил какую-то заслугу. Беседер, это то, что будет. Но зачем надо вот в конце истории все менять? Потому что все закончилось. До сих пор мы, как Всевышний дал, это на самом деле ситуация, когда мы здесь находимся. И у нас есть свобода выбора. И мы не видим, ну, есть зло, и добро, и так далее. Все это не настоящая реальность, а представленная нам как испытание, чтобы дать нам испытание, чтобы проверить нас. Но когда занавес закрывается, история закончилась, все, оно аннулируется. Не потому, что Творец уничтожает зло и так далее, он просто раскрывает знание, закрывает занавес, раскрывает знание, и всем становится ясно, что этого зла не было никогда, что всех эти желания, это все плохие желания, это глупость. И тогда это просто людям открывается. То есть, то, что придет Всевышний, и сделает вот это вот изменение в конце истории, это называется раскрытие. Он как бы сделает, раскроет истину. А почему значит раскроет истину? На самом деле ее не надо раскрывать, она раскрыта, только мы закрыты. Когда он нас поместил сюда, я сказал, мы как бы находимся в некоторой оболочке, что мы не видим истину, не видим причины, как мы говорим, не знаем, откуда происходит то-то и то-то. У нас есть разные догадки. В этих догадках мы что-то ошибаемся, у нас есть разные склонности, разные к плохому, к злу, которые влияют на наше видение. Мы не видим четко и ясно. Мы не понимаем многих вещей. Наши желания не дают нашему разуму постигнуть истину. Даже то, что есть возможность. Наши слабости закрывают нам глаза. Мы же знаем, что такое. Слабости закрывают глаза. Человек делает какую-то вещь. Какую-то гадость сотворил. Прошло время, говорит, там у него была какая-то слабость, и он сделал какой-то плохой поступок. А потом он прошла эта слабость, это время, он хватается за голову. Как я мог так поступить? Как я разве не видел? Я разве не знал? Это же неправильно. Как я мог так? Какой я дурак? Часто можно услышать. Какой я дурак, что я так повел? Что значит дурак? Он что, не умный, он не понимает? Конечно, понимает, он знает. Но в тот момент его эти плохие качества, желания, они закрыли ему глаза, и он не видит истину. А когда уже прошел Ецер ара, он вдруг видит истину, видит, ну, в той мере, в какой это. Вдруг понимает, как я мог так себя вести. Это же идея в общем мироздании, что мир, он закрыт, мы закрыты в этом мире, нам не видна истина. Поэтому есть зло. Поэтому есть плохие желания, есть плохие склонности, поэтому есть Ецер ара. Само по себе идея Ецер ара, злых намерений, это потому что мы не видим истины. Если бы человек видел бы истину, он не мог бы хотеть зла. Это простая вещь. Может здесь углубиться, конечно. Как?
Нас же сделали эгоистами. Это же это все равно
официально. Плохо слышно, плохо слышно.
Я говорю о том, что мы эгоисты изначально. Нас так сделал Всевышний. Он же так сделал нас специально. Почему же а мы не можем перейти, это очень трудно.
Да, нам дал, нас поставил такую ситуацию, потому что у нас, чтобы это было для нас испытание, чтобы мы могли над этим работать, правильно? Как оно ну, есть?
Так он нам дал это испытание, он нас сделал эгоистами, а сейчас хочет, чтобы мы оттуда вышли.
Да, он нас сделал эгоистами и хочет от нас, чтобы мы его...
Чтобы это... мы
а на самом деле, как он сделал нас эгоистами, как? Он им сделал нам укол эгоизма, вел. Таблетки эгоизма он нам не давал. Как он сделал эгоизм? Он закрыл перед нами глазами истину. И да. Тогда у нас появилось желание к разным плохим вещам, потому что мы думаем, что может быть это хорошее. На самом деле человек всегда хочет хорошее. Это его стремление внутреннее, это его суть природы. Но когда он видит перед собой искаженную информацию, плохое ему кажется хорошим. Когда человек делает зло, он всегда себя оправдывает. Как он себя оправдывает? Он говорит, вот, я правильно. А, подожди, но это же плохо, ты же сам правильно, плохо, но для меня, я не мог иначе, должно быть так, и так далее. Он находит для себя оправдание. Зачем искать оправдание? Скажи, я хочу зло. Ни один человек так не говорит. Все ищут себе, как говорят, я на самом деле хочу добро, я хочу хорошую вещь. Это только хорошее. То есть это всегда это так. Плохие, даже вот, мы это немножко непонятно, но даже вот самые плохие желания человека, они имеют место только потому, что от него скрыта истина. Как только будет открыто перед ним, у него не будет плохих желаний. То есть их не надо выводить из человека даже. Само раскрытие истины их аннулирует. Ну, я не знаю, примеры могут быть это, да? Человек, да, ну, на самых простых. Человек идет, делает разные у него желания, плохие желания, он идет там в какое-то место и что-то там делает и так далее. Потом после всего он разочаровывается, ой, тяжело, трудно. Почему? А что ты не знал, что это так? Не знал, он надеялся. Человек в своих плохих желаниях, он рисует в своем воображении какую-то картинку, что вот как он будет наслаждаться. И как там это. То есть само наслаждение телесным, плохих желаниях, телесных, скажем, ну то, что не должно быть. Оно построено у него где-то в воображении. Он рисует себе это. На самом деле там нет никакого, даже удовольствия нету. А удовольствие, оно только в представлении. Когда человек представляет себе мысли, как он наслаждается чем-то, тем-то и так далее, он-то рисует мысли. Суть нас, основа, корень наслаждения в этом воображении, а не в самом действии. Это очень интересно, но это и многие психологи это понимают. Что само наслаждение, оно находится в том, как он себе представляет, а не то, как он делает. Там хочет мороженое, он себе рисует, вот оно какое вкусное и так далее. И вот он его кушает, и вот это вот представление, оно ему дает наслаждение. А если ему он не знает, что он сейчас кушает мороженое, ему сунули что-то в рот, он даже не знает, что это такое, он его не представляет, не видит. Он попробует сразу не ощутит этого удовольствия даже. Ну, я утрирую все это дело. Но это, да? То есть на самом деле это все построено где-то на обмане, на представлении, ложной картине. На самом деле всего этого. То есть когда человек увидит истину, у него не будет зла. Он не будет злым человеком. Даже не надо у него аннулировать зло. Оно само по себе аннулируется. Но тогда он за это не получает награду. Тогда у него нет заслуги. То, что Творец сделал тебя хорошим сейчас. Вот Творец тебя сейчас сделал, как люди говорят. Если Творец хотел бы, чтобы мы не делали, не были плохими и так далее, так пусть делает нас хорошими. Зачем он нас создал плохими, а потом к нам с претензией, почему мы плохие, да? Да, что Всевышний делает зло, он сделал зло, он же нас такими сделал. А мы здесь при чем? Правильно, он сделал у нас возможность быть злым. Но не для того, чтобы мы были злыми, не для того, чтобы мы были плохими, а для того, чтобы у нас была бы только такая возможность, чтобы мы могли эту возможность перебороть и стать хорошими. Это основная роль и цель человека. Теперь это, да, а без этого мы не можем быть. И так понятно теперь. Конечный результат прихода Биата Машеха – это восстановление совершенства. Мир приходит в совершенство. том смысле нашего мира, не в совершенстве духовности, это другой разговор, это том. То есть мы не выходим из мира природы, а вот то, как мир природы должен был бы быть, если бы все-все-все были бы праведниками и так далее, все сделали бы, все, вот это конечный результат, какой он должен быть, вот таким, вот такой он и станет приход, во время прихода Машеха. Если люди сами сделают чугу, то он такой будет, а если они не сделают, то придет Всевышний и своими силами это сделает. Только зло, то, что он сделает, награду тогда только будут получать не те, которые были в эту эпоху, это произошло с ними, они здесь никакой заслуги у них нет, а награда чем будет за всю историю человечества, за все, за всех жизнях, которые были люди и так далее, будет, это называется Айомачина Гадолова Нура, да, день суда большой и ужасный, все будут проверяться, расширяться и так далее, и рассчитываться против. И это идея, потому что дальше, чтобы двигаться в духовность, мир должен быть совершенен. Должны закончить историю нашего мира, привести ее к совершенству. Либо люди сами, либо Творец это сделает. А потом этот наш мир уже переходит в третий этап, о котором мы говорим. Переход духовный, что мы еще об этом будем говорить в будущем. В этом вся идея вот этого конечного, да, вот этого вот Йемут ха-Машиах. Да? Думаю, понятно. Только что мы должны посмотреть это в деталях и так далее. И это мы постараемся сделать. В принципе, да.
Это получается, что с нами делают эксперимент.
В смысле эксперимент?
Да, почему мы как эксперимент, да. Вот нас сделали плохими, а мы должны стать хорошими. Вот эксперимент.
Не, эксперимент некоторый другой смысл. Эксперимент – это когда кто-то делает над кем-то эксперимент, потому что не знает конечный результат, ему нужно проверить, на как он себя поведет, это я делаю эксперимент. То есть эксперимент, цель его – выяснить какую-то информацию для того, кто проводит этот эксперимент. А здесь Всевышний как бы делает эксперимент, у него нет необходимого, он знает конечный результат. Так это эксперимент, название эксперимент здесь не подходит, а надо назвать по-другому – испытание. Он дает для нас испытание. Это не эксперимент для него, а испытание для нас, правильно. А какой смысл это, как мы сказали? Леотив ли не враг, мы же это говорили не один раз. Потому что Творец первоначально сотворил мир, чтобы дать добро творению. Правильно? Так же мы сказали. Первоначально, когда вышло из самого, мы сказали, из бесконечности что-то вышло. Идея цинцума, как мы говорили. В чем была идея? Чтобы дать творение. В чем была идея? Леотив ли не враг, дать добро творению. Потом это добро мы сказали... сформировалось понятие дать награду. Потому что дать добро, это лучше всего дать награду за заслугу. Добро заслужено, но лучше, чем добро это, да? И так далее, и так далее. А для этого нужен вот этот эксперимент, то, что вы говорите, испытание, чтобы человек мог это заслужить и да, получить. То есть зачем вся эта была история дойти до низа, до нашего мира, а пройти всю историю, а потом обратно возвращаться, лучше бы с самого начала сделал бы так, вот все там наверху и кончил. Правильно, Всевышний, конечно, мог сделать. В конце концов, он так и сделал, как мы говорим. В конце истории он придет Машиах, раскроет истину, все будет открыто, зло уйдет, аннулируется и так далее. Ну, так и сделал бы с самого начала и все. Правильно, весь этот путь, он нужен только для одного. Чтобы в течение нашей истории дать испытание евреям, каждому. Ну, Адаму назовем, или каждому еврею. И чтобы он в этом испытании сделал так или сделал не так. Делает хорошо, это одно, получает заслуги. Делает плохо, не получает заслуги, получает наказание или что-то. Но чтобы дать это, да. В конце концов, они не исправили все. Придет Творец, все исправит и закончит, закроет занавес, все, кончено. Ну, а он мог бы и вначале это сделать. А зачем он это дал? Потому что он хотел дать возможность вот этим людям в течение истории заработать что-то. Это называется лятив или неврав.
Ну, я не согласна, что Всевышний нас сделал плохими. Он сделал нас такими, попала возможность либо добра, либо зла. Почему плохими?
Он не сделал нас плохими, он дал нам
он возможность это, сделать... Это где-то пополам, да. Может быть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Выбирай, выбирай,
делай. Он дал нам возможность сделать зло для того, чтобы мы делали добро. Потому что если у нас нет возможности делать зла, то тогда и возможности делать добра у нас нет. А он хотел, чтобы мы могли сделать добро и получить заслугу, и получить награду. для этого дал нам возможность.
Да, да.
Для этого дал нам Ецерара, плохие желания. Не чтобы мы шли за ними, а чтобы мы их перебороли.
Да.
Для этого он дал. И вот то, что он дал нам возможность делать зло, это разве зло с его стороны? Это добро с его стороны. Потому что он дал нам эту возможность, чтобы мы получили, в конце концов, награду. Не для того, чтобы мы делали зло. Так что то, что мы сделаем зло, это мы делаем, а не он. Он не сделал зло, он нам дал такую возможность сделать.
Но свобода для того, чтобы мы это не делали. Свобода выбора. Свобода выбора, единственная свобода выбора, выбрать зло или добро.
Именно в этом суть, да?
Только... Рав Захария, а можно тогда по ходу, вы сами предлагали спрашивать, но я не хотела. Вот да, вернуться к Адаму, Адам решен, да? Вот этот момент, все, что дальше, вроде понятно, мы принимаем. А вот этот момент непонятен, если бы Адам не совершил грех,
да,
и пришел бы Машиах. Как пришел бы? Ведь он же и есть Машиах. И тогда, да, вот самое главное для меня, тогда вообще нашего мира не было бы. А тогда...
Что было бы с нами?
Нет, ну я даже не об этом. Пусть бы и не было. Лучше было бы.
Будет бы, нет.
Но вот как тогда? Зачем тогда все это, если бы не было этого природного мира, если бы Адам не совершил?
Нет, мы так живем.
Тогда была бы другая история, Ира.
Нет, так что значит, он же Адам, он же и пришел бы Машех. Куда, как бы он пришел, когда он и был?
Это он не должен был приходить, он и есть сам Машех. Ну, тогда он стал бы Машехом. А идея в чем? Что, как это вам пример такой привести, да?
Ну,
да, что... ну, я знаю, например, это человек оказался в какой-то ситуации, да? Как это... семья где-то, там было кораблекрушение, да? И семья оказалась на необитаемом острове. Там разные звери, ни того, ни другого и так далее. Вот там ребенок, значит, он несколько лет, там он маленький, вот он вырос. И так далее. Для него необитаемый остров, это реальность, это жизнь, правильно? Прошел, он вырос, он осознал, он много вещей понял, что-то не понял, что-то так. Ну, я понимаю, жить так, это такой ситуации и так далее. Потом приходят, их находят, спасают, приводят куда-то, да, в это, смотрят мир, все это и так далее. И потом он, значит, как бы говорит, да, а что было бы, если бы этого необитаемого острова не было? Что я был бы? Меня бы не было бы. Понятно, да? А что я? То есть этот необитаемый остров для него стал частью его жизни, реальности. И он не представляет реальность без этого. Понятно? Но на самом деле это не должно было быть. Я привожу это как, ну, как аллегория. На самом деле этого не должно было быть. Весь мир со всеми делами и все. Необитаемый остров случайно туда попал. Очень плохо. И тогда и не должен был быть. Но для него это он не понимает, как могла быть история без вот этого, где он там был. И то же самое у нас. На самом деле Адам Ришон включал в себя все души. И все мы были бы, в любом случае. Я не знаю, если бы мы родились бы, может быть, были бы рождены, может быть, и было бы рождение, но оно и была бы история дальше, так далее, разделение, может, допустим, но тогда она была бы в другой реальности, не в той реальности.
Правильно, я вот об этом главное спрашиваю, что значит природного мира могло и не быть, а мы сразу перешли бы в какой-то...
Да, и тогда было, как бы то ни было, как, даже если бы не было этих рождений, все евреи, которые есть, они находятся внутри него. И, в общем-то, то, что он выполнил, это значит, каждый еврей играет тут роль. Как мы все евреи, каждый еврей, мы как бы пеняем на Адама Ришона, почему он там согрешил и так далее. Но на самом деле это мы согрешили, потому что мы, каждый из нас, это часть него. Мы все участвовали в этом. Мы эти участники. Просто сейчас мы разделились на личности в этом мире. А так были одной личностью вместе с ним. Так какая разница? Так не было бы этой истории. И не надо было бы. Была бы
главный мой вопрос, значит, не было бы природного, материального мира. Могло бы и не быть, получается.
Ну, вот по сути, я. Так, да.
Ну, вот так, хорошо.
В нашем мире нет наслагательного наклонения. Нету бы, как нету.
Раз, у Творца нет, как нет. раз есть. У него везде, если почитать его слово, он все время пишет «О, если». Простите.
Да, было бы, ну, я знаю. И не принципиально, я не могу точно сказать, как было бы, если было бы написано где-то, я прочитал бы сюда. Но это вот логика вещей. Не могу сказать точно в деталях, как оно было бы. Но как бы оно ни было, не было бы проблемы.
Хорошо. Евреи остаются.
Проблема, что с нами, мы бы не родились бы. Мы бы были бы частью, участниками того процесса, того, той чувы, которую сделал Адам Ришон. Мы были бы частью этого и получили бы награду за это, потому что мы часть этого. Мы и сейчас часть этого, только мы этого не ощущаем, и каждый разделен.
Вопрос. А, скажите, пожалуйста, а вот как же выражение, то, что построить жилище в нижних мирах? Вот, по-моему, вот сейчас вот про это мы говорим, то, что Адам решен, там что-то такое, жилище, и вот это вот жилище храм, в нижних храм. Мирах, вот, по-моему...
Храм имеется в виду.
Ну, наверное, да.
Жилище для Всевышнего имеется в виду.
Понятное дело, да, то есть, и, по-моему, вот это вот исправление со всеми вот этими ошибками и не ошибками, вот как раз, наверное, вот к вот этой цели мы все идем, или как? Потому что если бы Адам не согрешил, то тогда никакого жилища в нижних мирах не было.
Не, было бы, конечно. Есть же храм, то есть мы говорим о храме в этом мире. Ну, кто-то скажет, люди, это жилище для Всевышнего. Потому что мы так и говорим, что действительно каждый еврей, каждое сердце у каждого еврея, это как бы маленький храм. Внутри, когда он это, да? И каждый еврей это храм, и каждое это, его сердце, внутри сердца и так далее. Но тот храм, который есть здесь, это всего лишь материальное отображение. Мы вообще говорим, что материальный мир, он нереальность как таковая, только воображаемая. Напротив него есть реальность, есть реальный храм в духовности. Так это написано во всех книгах. Параллельно ему. Просто разрушение храма здесь означает прекращение связи между духовным, настоящим храмом, который совершенствует, и между нашим храмом, где были произведены разные нарушения. И поэтому он разрушается. Как бы нет связи, духовной связи между ними и так далее. Поэтому этот храм, это да, но жилище в нижних мирах, это тот верхний храм, основной. Если бы не было бы нашего мира, да, то тогда он, тот самый храм, и был бы тем самым жилищем.
Ясно, спасибо. Спасибо.
Да. В любом случае, как бы мы идем дальше. Теперь. И вот поскольку это так, так мы все-таки сейчас должны войти. Да, это что мы сказали? Мы сказали, что вот эта вот идея целостности и совершенства мира, конечно, вот история Емота Машиах, что мир придет к совершенству. Мы сейчас попытаемся войти в эту тему, как, каким образом, посмотрим пророка Тори, где и так далее, детали вот этого мира, который там будет. Но суть всего этого в том, что мир в конечном результате, перед тем, как перейти на следующий этап, третий этап духовности, он должен быть совершенным, целостным во всех понятиях. Что это такое совершенство, мы должны разобрать. Но он должен быть совершенным. И либо люди его сделают, либо Всевышний сделает сам. И вот это вот приход совершенства от Всевышнего, это просто раскрытие истины. Больше ничего. Раскроется истина, и тогда аннулируется зло, плохие желания, плохие это. Это как закроет занавес. На самом деле не закроет занавес, а откроет занавес. Да? Откроет занавес, и тогда вся история, она вдруг видится совсем по-другому и так далее. Эта идея раскроется, и тогда все, и тогда природа будет, но она уже будет другой. Это то, что говорит нам Рама. Поэтому так долго в прошлой лекции разбирали эту идею изменения природы. Она будет другой совсем, и все мы это мы увидим. То есть раскрытие истины, это означает аннулирование зла. Что зло, оно сходит из сокрытия. Когда человек видит истину, он не может делать зло. Когда человек видит истину, он не может делать плохое. Когда человек видит, куда, что правильно, он не может делать то, что неправильно. Потому что это заложено внутри каждого человека. Каждый человек, даже когда он делает злой поступок, он убеждает себя, что это правильно. Он не может делать злой поступок неправильно и осознавать, что он делает неправильно. По природе такое. Не случайно он так построен. Да? Поэтому как только истина откроется и не будет возможности думать, представлять то, что неправильно, как правильно, то тогда и не будет ни зла, ничего и так далее. Все аннулируется. Это называется время. Ну, в деталях мы еще посмотрим. Теперь. И вот приходит, если мы сейчас обращаемся к Рамбаму, А потом мы посмотрим там одну из статей, где вот приводится это, ну, потом мы это объясним. Значит, Рамбам здесь приводит у нас. Во-первых, все это сказано, что же, что именно, все эти детали, которые будут во времена Машеха, что это. И, во-первых, говорит, откуда мы знаем вообще, что будет Машех? И вот, да, говорит, Вэлю дворим парашим батара. Говорит, он это открытым Рамбам там начали учить. Вэлю дворим парашим батара. Это, говорит, вещи открытые в Торе. В Торе это сказано открыто. Про времена Машеха. Хем кулим коля, хем колелим коля дворим. Шинаимру аля дэйнавим. Они включают все, что написано, сказано в пророках. На самом деле в Торе записано коротко. Мы сейчас посмотрим, что написано в Торе. Написано коротко. Но в пророках написано много. На самом деле пророчество в пророках это как бы разъяснение более подробно того, что написано в Торе. Так мы понимаем пророчество, да? Оно не несет как бы это, да, это идея всех книг пророчества, это как бы разъяснить больше Торы, в любом случае. И вот он говорит, вот это написано, где это написано, Абба Парашат Бильам, где это написано, Шарей Тура Иида Алав, Шинеймар, Вышава Шамилакеха, Шутеха, Врехамха, Вышава Икибаска, Икори Амин. Мы откроем эти псуки, посмотрим, чтобы знать, как, где в Торе записана идея Машеха. Это значит в главе Ницавим, значит, 30-й перек, сначала прям там приводится. Ваяк его, мы читаем, чтобы посмотреть, как это в Торе говорится нам про, вот, про приход Машеха, где это говорится. И вот там сказано, ваяк его, леха коля творима эли. Вот когда придет на тебя все эти беды. То есть есть книги Ницавим, там много разных пророчеств на будущее сказано. Многие из пророчеств, они совершились. То есть Тора приводит там много разных пророчеств. Сама Тора. Кроме пророков, да, приводит много разных пророчеств, то, что будет в будущем. И вот она говорит это, и так все мудрецы говорят, что вот здесь то, что мы читаем, говорится про приход Машеха. Ваяки Авола, и вот когда придут на тебя все эти события, Абрахава и Аклала, благословение и проклятие, то есть всякие разные события, которые будут, до этого приводит, что такая что тяжелая ситуация, и там будет нас с тобой разные проблемы, и в Галуте, и беды, и все прочее, прочее. А шарнатат, то, что я дал перед тобой, вы чего ты от левовеха? И тогда ты вернешься в своем сердце. Ты, это перед приходом Машеха, говорит, люди, я сделаю чуву обязательно. Почему сделаю чуву, а вдруг не сделают? А мы это уже разбирали подробно, почему последнее поколение сделает чуву. И, в всяком случае, идея то, что Кадош Баруху по-простому то, что объясняет, Всевышний послет на евреев разные плохого царя, который будет ему делать разные беды, и вот из боли, из бед он сделает чуву в конечном результате. И, да, и вашивота левеха, ты получишь себе на сердце, вашивота левеха, вернешься в сердце свое, бахоля гоим, среди всех народов, ашер айдихаха ашем элокеха шама, что Творец тебя расселил там. У тебя пробудится этот чува везде, где бы ты ни находился, во всех народах. Вышамта ашем элокеха, и сделаешь ты чуву. А шивота, здесь это, по всей видимости, имеется в виду аливовеха, вернешь на свое сердце, по всей видимости, осознаешь внутри своего сердца, где бы ты ни находился, и вы шамта адашем, и вернешься к Творцу, к Всевышнему, это шамта. Шамта эляшем лакеха, и вернешься ты, и вернешься, это значит, пробудешься к вере в Творца, Всевышнего. Вы шамата бакулё, и будешь слушать его голос. Кахоля шеранох и митсавха айом. Все, что я тебе приказываю сегодня, все, что я тебе приказываю, ты будешь слушать и будешь выполнять, а вдруг не будет. Говорит, нет, это он говорит про конец событий, что тогда уже не будет свободы выбора у человека. Это то, что он должен сказать, что когда придет и Творец раскроет истину и так далее, уже не будет свободы выбора. Это идея того, что не будет зла, потому что человек будет только делать добро. В результате чего? В результате того, что все раскроется. Да, и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Убанейха баколи вавха вахольным шиха. Значит, ты и твои сыновья всем сердцем своей душой. Вышам, и что тогда? Вышава Ашем Элокеха Швутеха. И тогда вернет или Ашем Элокеха Всевышний Швутеха, твое возвращение. Вырехамха и смилостивится над вами. Вышава Кибецха и Биколи Амим. И вернет, и возвратится, и соберет вас из всех народов. Это говорится про Емота Машех. Викибецха Миколя Амин, соберется всех народов. Ашерепицха, Ашем Элокеха Шама. Там, куда он вас расселил. Туда, куда он вас расселил, в Галуте, он соберет вас. Это мы читаем про Шатницовин, известный Псуким. Да? И там он вернет вас. Вы моя недахаха бахше ашамаем. И если ты будешь даже где-то в конце мира, где-то в конце мира, бахше ашам, в конце неба здесь будут переводы, мишам и кабецка ашам и лакех, оттуда возьмет тебя Всевышний. То есть его силы, они придут, да, мишам и кахех, оттуда он возьмет тебя. Вивиах ашам лакех эль арец. И приведет он тебя в землю. Принесет тебя в землю, в смысле в землю святую, в Израиль. То есть со всех... Это идея прихода Машеха, понятно, да? Говорится, приход Машеха берет вас со всей земли, со всех земель, со всех мест и приведет вас в землю Ашер Иршова Теха, ту самую землю, которую наследовали ваши отцы. Вы рад, что вы там, вы идти в Хавердыха, мя Авотеха, Ирбеха, мя Авотеха, да? Да, видишь, да, и ты, значит, что наследуешь, тебе будет там хорошо, и ты будешь умножаться там и так далее. Умаль, что дальше написано? Умаль, ашем лакеха тлевавеха. Маль, что такое маль? Мила, бритмила, знаете, обрезание. Умаль тлева, и обрежет он ваше сердце. Левавеха. Сердца ваши обрежет. Как это делает обрезание на сердце? Что такое обрезание на сердце? Имеется в виду плохие желания человека, ецарара. Аннулирует ецара, уберет плохие желания. Как уберет? Это мы уже сказали. Раскроет истину. То есть он, в принципе, описывает ту ситуацию, про которую вот мы до сих пор разбирали. Ситуация, конечная ситуация с полного совершенства в мире природы. Да? И кабецкая, соберет, и малит ли вовца. Значит, делает брит мила, делает обрезание на твое сердце, отрежет от него ту плохую сторону, которая внутри сердца, мы все хорошо знаем, что такое. Выйдет ли вам зараха и сердца твоего потомства. Лягавайта шемлакеха, чтобы любить Всевышнего. Когда он это отрежет, когда уйдут злые по помыслу и желанию и так далее, у человека не будет, ему по сути, не просто не будет ничего, кроме как верить Всевышнего. Имеется в виду, что у него тогда, ему ничто не будет мешать верить Всевышнему. У человека есть хорошие намерения, хорошие стремления, хорошее это, вот все. И вдруг пришел какая-то зависть, или какая-то злость, или какая-то еще там какое-то плохое какое-то стремление к чему-то. И он забыл про свои хорошие стремления, правильно? Люди, по сути, добрые. Нет, мы знаем, человек, он, поговори с ним. Он хочет только хорошее, и только это, и всякие обязательства. А что ты такой злой? Ну вот он, ну вот это, а вот так, и сразу его все хорошие, это, и так дальше, и так далее. Это суд. Вот это вот плохое то, что внутри, оно не дает ему делать хорошее. На самом деле человек в сути своей хочет делать хорошего. Любой человек, даже самый плохой. Только вот эти вот... необрезанное сердце, этот кусочек, он не дает ему это делать. И вот когда Всевышний обрежет это сердце, что будет с человеком? Все поверят Всевышнему. Ля-вай-то же будут любить Творца. Бахоли-вам-ха, бахоли-нам-шиха, всем сердцем твоим, всей душой твоей. Когда он сделает это брит-мила, все будут любить его. Это ситуация полного совершенства, про которую мы говорим. Лиман-ха-ей-ха, чтобы ты жил. Вы натанашем лохека коля лота левых и так далее. Даст стать проклятие на твоих врагов. Вы ошибся шивы шамата бы коля шамлока жизнь и так далее. И так далее. Да? Это значит то, что сказано в Торе. Это времена Машеха. Приход Машеха. Приходит это то, что Рамбам здесь приводит эти псуки. Велю адварим парашим батурайм. Кололин коля адварим шаним. Это говорит, в этих псуки написано все. Вкратце. Но они включают в себя все, все то множество. То, что псуким, которое написано в пророках о приходе Машеха. Вот что здесь все заключается. Там более подробно. Еще говорит, здесь Парашат Белям там тоже. Приводится Вишам на Вобашне Машехим, а Машеха решен, что Давид у Машеха. Значит, там говорится про два Машеха. Один Машех Давид, первый, который, значит, Давид, ну, царь Давид, это первый, так бы считается Машеха. И Машеха Харон, и последний Машех. Шемот Бибана умощает Исраиль, который встанет из народа и спасет Исраиль от сынов Исава, то есть из последнего Галута, в котором мы сейчас находимся, Галут и Дом. Да, Галут и Дом, это Галут, ну, Европа, не знаю, как там, и римский Галут, что мы до сих пор находимся в этом Галуте, и он тогда придет и спасет, это Машех бен Давид. Про Машех бен Йосеф там тоже упоминается, но он здесь не приводит, Рамбам здесь не приводит, и он приводит суким, что там сказано, Вишама Омер, Арена была Атад, Давид, Ашурейна была Коров, Зеамера Хамасих. Это известный цитин. Тоже Бильам, он говорит свои благословения. Знаете, Бильам, он хотел проклять еврейский народ, а Кадош Бараху перевернул его проклятие на благословение. И из этих благословений мы много разных вещей учим. И так это не это то, что ему Творец послал через пророчество, напротив его силы. И отсюда мы видим, что Творец хотел нам сообщить словами, устами этого Биляма. Почему именно через него надо сообщать? Нет, это лекция на эту тему. Но не будем сейчас ходить. Но, и вот он говорит так. И там сказано в одном из своих этих благословений сказано так. Верену, Ирену было Аташ, Ирену было Коров. Арену, увижу его, было там, но не сейчас. Это как бы то, что он говорит в своем пророчестве. Раши здесь объясняет. Рояни Шипхошель Яков. Я вижу величину Якова, в смысле, вот это последний вариант, это совершенство. Ахлота, но не сейчас оно. Элиля Хазман, ну потом. Когда? И то, что там написано дальше. Дарах Кохав. Дарах Кохав Яков. Кам Шевет Мисраэль. Станет, как это, наступит звезда, выйдет звезда из Якова. Одна из идей про Машеха, кто-то слышал, читал там много, это Дарах Кохам Яков, Машех сравнится со звездой. Это было еще с этим, да, Бар-Кохба его назвали звездой. Бар-Кохба, сын Кохбы. Кохба это звезда. Но это был ложный Машех. А его назвали звездой, потому что здесь написано Дарах Кохам Яков. Потом его назвали Бар-Кохба. Кохба это обман. А первоначально назывался Бар-Кохба. В Талмуде называется Бар-Кохба. Казав. Казав это значит искажение. Так вот, говорит, это значит здесь сказано Дарах Кохам Яков, значит, выйдет, значит, звезда из Якова, выкам шевит Мисраэль, встанет колено из Исраэля. Объясняет здесь Раши, что такое Кохав, овер кахец, ну, вылетит как бы Кохав, Яку мазаль, выкам шевит, мелех рудеу мишель, махес матэвэ. То, и здесь приводит это, что это Давид, что это Давид и Машех. Да, первый дарах, первый это Давид, а второй это Машех. Так это финиси. Махац пэтэй Моав и киркель бнэйшет. Значит, уничтожил пэтэй Моав, то есть Моав, то, что там делали проблемы евреи, это значит Давид. А потом каркель бнэйшет. Каркель, это имеется, победил, как бы, типа, победил, захватил, да, пробудил. Я знаю, что это бнэйшет. Поколение Шета, ну, детей Шета. То есть остальное поколение, остальных людей, да? И так далее, там еще приводится. То есть здесь мы учим тоже два Машеха. Это сказано про Машеха. И, да, там еще он там приводит дальше, где он еще приводит. Там Мишама умер, Ирену, Вакаров, Мелеха Машеха, Эриха Кохам, Яков, за Давид. Значит, для Дарах Кохам Яков, то, что Рамбам здесь пишет, как это, звезда от Якова, это Давид. Кам Шевет Мисраэль, встало колено из Исраэля, зе Мелеха Машех. Это царь Машех, в принципе, последствия. Махас Батир, Моав, зе Давид, Вехен Омер, Вияхат Моав, и так далее. И Каркерет Нейшет, зе Мелеха Машех, Шенемар, и так далее. Он объясняет здесь, с кем все, не будем в это входить в детали. Да. А потом он говорит, также есть еще свидетельство. Авбаре Миклад, насчет города Миклад, спасения. Ну, когда человек убил кого-то случайно, то тогда он не получает смертную казнь, а оказывается в городах, как это, городах убежища, города убежища. И, в принципе, там интересная вещь с городами убежища. Авбаре Миклад. Говорит Рамбам, о, мэр, ки архива шамлакэс булеха, там сказано, что он как бы расширит твою границу, сату хаочер, значит, было сколько там, по-моему, 6, насколько я помню, городов было, ну, а что, не, было 3, а он добавит еще 3 города. Вот когда, какие 3 города, где это, так далее, ведь никогда этого не было, имея, а Тура не пишет просто. Так, говорит Рамбам, это имеется тоже к приходу Машиха, добавится еще 3 города, это имеется в виду, вот, расширение Израиля, они будут сейчас входить во всю эту ситуацию, что будет с Израилем, и это еще коснемся этого дела.
Так что да. Можно случайно убить?
Что?
Случайно убить, и за это тебе ничего не будет?
Ну, он как бы отправляется в города убежища, типа заключение такое. Он имеет право выходить оттуда. Не, не убил специально, то есть упало у него что-то на кого-то и так далее. Ну, халатность, то, что сегодня называется.
Ну, так а за халатность что, не на, надо наказывать?
Нет, ну, каждый дают, когда-нибудь давали смертную казнь за халатность.
Напрасно.
Ну, это можете поспорить. Да, это да. Дальше. И теперь посмотрим, где, да, в пророках, что там сказано и так далее. Здесь интересная вещь. Я что я сделал? Потому что есть много разных написано. Чтобы читать пророков, надо, ну, там много сказано, много разных статей, надо их классифицировать, поставить по тем и так далее. Я просто воспользуюсь одной из статей хорошего еврея, который уже сделал эту работу. И по делу мы попытаемся объяснить также, да, что и как, да? Я уже привел псуки, совсем где-то, наверное, перевел на русский и так далее. Это есть такое, где-то или Толдот.ру, или там еще где-то здесь Имрей есть тоже, да? Разные такие, это что нам приводит, по-моему, как этот раввин Рав Каплан приводится, по-моему, он это пишет, да? Да? Так что можете сами почитать и так далее. Но мы попытаемся разобрать вот по его схеме, чтобы не делать это самому, и понять, что он говорит. Да? Что там приходит? Приводит все вот эти вот подробно, как бы, и всю идею этого, да, вот все, что написано в Машиах, описывают вот эти вот, как, ведь основная идея понятия Машиах, это то, что все понимают, как, что будет. Для этого, значит, надо понять то, что написано про это. Написано про Рома, очень много разных вещей. И вот эта вот картина, вот построить эту картину вот этого мира, этой реальности, которая будет приходить Машиах, и понять ее смысл, как бы, ну, какой-то классификации и так далее. Он как-то это делает, так мы, так очень неплохо, поэтому мы попробуем как-то это. Да? Ну, первое, то, что он приводит, интересно это, да? Качество Машиаха. Так кто такой Машиах? Первое, то, что это, да? То есть, в принципе, здесь он приводит несколько вещей. Качество Машиаха, цель этого, да, прихода Машиаха, какое оказание в мире оно делает, и духовная гармония в мире и так далее. Это то, что, в принципе, то, о чем мы говорили в какой-то мере, только уже из пророков и так далее. Во всяком случае, он приводит интересную вещь. Говорит, кто такой Машиах? Это первое то, что мы, да, мы уже приводили когда-то, это из Ишаяву. Из Ишаяу, да, так он, я прочитаю это, как он на русском здесь приводит. И выйдет отросток из ствола Ишаяу. Это значит, говорится под пророки Ишаяу о том, там вообще вся глава это говорит про приход Машиаха, много интересных вещей. И выйдет отросток из ствола Ишаяу и даст плоды побега. Такая аллегорическая идея, что вот придет, значит, из ствола Ишая. Ишая имеется в виду, это отец Давида, то есть, в принципе, потомок Давида. Выйдет на потом, ну, и так далее. И, ибо мы были, да, и что это значит, да. Это говорится про него. И там дальше приводится еще что? Что он обладает особыми качествами. Здесь он приводит 6 качеств. Взял из суки. Мы сейчас посмотрим, что это за качество. Это, кажется, мне интересная вещь, важная вещь. Потому что как это приводится вот на русском, он переводит, не совсем понятно, что это такое. А я не люблю вещи, которые не до конца понятны. Так мы же постараемся понять. В всяком случае, так он приводит, в принципе, все перевод правильный, но на русском языке оно все равно, я не знаю, как оно выйдет. Но мы знаем, как это на русском, а то посмотрим на иврите, посмотрим смысл всего этого дела. И значит, пророк Ишаяу описал 6 качеств, которым будет наделен Машиах. То есть Машиах, он как бы, мы говорим, человек определенный, большой мудрец и праведник. И он предназначен быть Машиахом. В каждом поколении есть такой человек, который предназначен быть Машиахом, если поколение будет к этому готово. И вот когда он придет, он не просто придет, он так надо понимать из Ишаяу, что он будет наделен особыми качествами. То есть откроется для него новое знание. Но это понятно, он станет пророком, он же не был пророком до сих пор. Машиах это пророк. Кроме идеи пророчества, еще много разных вещей он получит, особых качеств, которые необходимы для Машиаха. Это не просто необходимо для Машиаха, как мы сказали, он же представляет общность еврейского народа. А общность еврейского народа в своем совершенстве, оно обладает всеми этими качествами, это понятно, да? И вот привод, какие качества будут у этого Машиаха. Дух Божий снизойдет на него, мы все это пытаемся объяснить. Дух мудрости, дух мудрости, проницательность, он переводит это проницательность, дух и способность совета, тоже дух и способность совета, ну, кто понимает, что такое, мощь и сила, дух знания, страх и трепет перед Всевышним. И вот эти качества, они, и они приведут особую вещь, поэтому он будет выделен этими особыми качествами, и тогда его видение будет другое. И там сказано в продолжении, исполнит он его духом Бога боязни Господа, и не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела. То есть все эти качества дают ему возможность, да, когда он будет решать различные вещи, он не будет решать это по тому, как он понял, а по тому, как он осознает, то есть по своему видению истины. То есть он не будет, мы видим, это мы в принципе в прошлый раз говорили, да, что будет особое качество, это не то, что он видит вот то, что перед ним происходит, и на этом решает, что же делать и так далее. Он будет видеть суть вещей, и тогда будет решать из понимания сути, а не из того размышления, которое он делает по поводу того, что он видит. Совершенно другой подход. И это эти качества. Только что это за качества особенные, что Машиах ими обладает. Если вот как я прочитал на русском, это не очень понятно сказать по правде. Но мы сейчас попытаемся разобрать это здесь, Маглер. Думаю, это важная тема, которую нужно рассмотреть. Какими качествами обладает царь Машиах? И говорит он здесь так. Мы здесь посмотрим это в Ишаяу и в комментариях, когда нам, думаю, будет более понятно. И говорит так. «Внахала Броха Шем». Это значит, спустится на него дух, как он Божий, дух Всевышнего, Ашем. Что это за дух Ашем? Значит, дух Ашем, я прочитаю весь посуд. «Внахала Броха Шем». И спустился на него дух Всевышнего. «Рохохма» – дух мудрости. «Убина» – «бина» – это разум. Как там он объясняет, я не очень понял. Рох Ица Угура, дух вот этого Ица. Ица может перевести как совета, но мы пытаемся понять, что это такое. И Гура это силы. Тоже вопрос как-то. Силы перебарывания, в принципе. Рох Дат, дух знания, Вейрат Ашем и страха перед Всевышним. Это мы должны понять, что это имеется в виду. Во-первых, так. Винахалав Рох Шашем. Значит, пустится на него дух Всевышнего. Что это дух за Всевышнего? Это первая вещь. Можно понять это так, как он это пишет, что это как бы суть, а все остальные качества, это стороны вот этого Духа Всевышнего, который на него спустился. Может быть, так правильно смотреть на это. В любом случае, как бы то ни было, спустился на него Дух Всевышнего. Что это значит? По-простому, это идея пророчества. Да? Что значит идея пророчества? Это значит, его видение вышло за пределы рамки природы. Да? Значит, он смотрит на природу сверху из духовного мира, а не из нашего мира вверх. Разница большая, да? Как мы не раз объясняли, что такое идея пророчества. И здесь у нас есть Мальбим. Нахалав. Говорит он, Рамбам так объясняет. Ашлимут и Еба Гимел Дворим. Значит, к нему приходит совершенство. Спустился на него вот этот дух Всевышнего. Это идея совершенства, так говорит Мальбим. Это спустился на него дух совершенства. Качество все эти, это говорит совершенство. Несколько, три вида. А что миот, луйот, мицат. В трех вещах. Идея совершенства в трех вещах. А что миот, луйот, мицат. Чиешу нефес маскелет. Со стороны, во-первых, со стороны того, что у него есть душа разумная, существо разумное. С другой стороны, со стороны того, что у него, то сейчас посмотрим, стороны разумной. Шем ко хохма у бина. Это хохма и бина. Хохма и бина, как он здесь там перевел это дело, хохма и бина. Ну, хохма он перевел мудрость, и бина он перевел проницательность. Ну, наверное, в каком-то смысле правильно проницательность. Но по-простому пытаемся понять, что такое хохма и бина. Он здесь также объясняет. Хохма микуберет мирабатава, бина и ее цедава митогава. То есть хохма и бина должны понять. Хохма и бина это глубочайшие вещи в духовности и так далее. Но мы на простом уровне для человека понимаем так. Хохма – это мудрость. Мудрый человек. Что такое мудрый человек? А бина – это разум. Понимание. Чем отличается мудрость от понимания? приходит говорить нам от разума, мудрость и разум. То есть люди многие пользуются мудростью, а разумом, какая разница между ними? На самом деле разница принципиальная между мудростью и разумом. Мальбим здесь объясняет, написано в разных, во многих книгах, но он здесь тоже дает объяснение. Микубелит ла мирабатав. Хохма микубелит ла мирабатав. Значит, мудрость это получается от мудрецов, от учителей его. Мудрость человек получает от своих учителей. Или истории, или от Всевышнего, или еще что-то. Мудрость это знание, которое раскрывается ему извне него. Человек не может постигнуть мудрость, он не может осознать мудрость, он не может придумать мудрость, он может ее либо получить, либо не получить. От кого он получит? Ну, по-простому, учитель его обучает, и так далее. Ну, это определенный уровень мудрости, скажем так, да? И сообщил ему истину, сообщил ему вещи, сообщил ему, как построен мир, сообщил ему это, я не знаю что. Это он не может придумать. Это мудрость. Мудрость это знание, которое приходит извне к нему. Оно может быть простое, простых вещах, может быть более глубоким. Но мы говорим, когда мы говорим о мудрости, имеем в виду да, идею знания из духовности, которую невозможно увидеть глазами и услышать ушами. Да, услышать ушами можно у кого-то. Но это невозможно с этим столкнуться, кроме как, если тебе кто-то это расскажет или раскроет. И поэтому, если ты попадаешь в пророчество, пророчество выходишь из мира природы, ты с этим сталкиваешься, может быть, в каком-то смысле, в какой-то мере, то уровне мудрости, которая там. Но, и даже в такой ситуации я откуда-то это получил. Я это увидел. Но не я это придумал. Мудрость не придумывает. С другой стороны, разум это не так. Разум это то, что человек придумывает. Сейчас посмотрим, что значит придумывает. Я так утрированно говорю, придумывает. Имеется в виду, объясняет он, а бина, это бина. Бина ее цет, оцат даварми давар, ляде и кишим. Значит, а бина это выводить вещи изнутри вещи. Ну, логика, то, что мы называем, в каком-то смысле, да. Выводи, это когда я получаю какую-то информацию, исследую, смотрю и вывожу различные выводы различными правилами мышления. Он здесь говорит, эти все, не будем объяснять там эти способы, кейш, не кейш, что там. Ну, о различными способами мышления, ну, назовем это логическое мышление, ну, не математическое, а другое, более общее понятие логики. И вот это, когда человек понимает, у него есть это, значит, вот знание, как понял, то есть он обладает этой способностью делать выводы из различной информации, которую он получает, и раскрывать даже то, что как бы ему не открыто это, но он это выводит из того, что есть это разум. Это бина. Бина вообще от слова биньян, построение. Построение здания. Построение здания знания. Я вот как бы есть какая-то... Какая-то основа, из него я строю все здание. На нем я строю все здание. Да? И это знание. Это идея бины. Но бина это значит, для того, чтобы была бина, чтобы ей пользоваться, надо знание первоначальное. На нем я могу построить, прийти к разным выводам и так далее. И да, Равин учил всю школу, все это знание, учил много Торы, много, знает много мудрости. Приходит к нему человек со своими личными вопросами и проблемами. Эти проблемы и вопросы, как он может решить? Он же не учил их, с ними не сталкивался никогда. Но у него есть знания. И теперь этим знанием он к нему применяет бину. У него есть хохма. Он применяет к нему бину, чтобы посредством этого выяснить, как вот эта частная ситуация, как ее разрулить правильно, чтобы это было в соответствии с истиной. Это значит, мудрость – это знать истину. В основе какой-то я знаю, что на каком-то уровне. А бина – это уметь ее применять и выводить из нее различные выводы и так далее. Посредством правил мышления. Назовем это логическое мышление, еще чего-то. Да? Эти правила даются. Тора дает мудрость, знание. И дает правила, в принципе, тоже этого логического мышления. Но, в принципе, в сути мышления человека заложены как бы элементарные или основные правила мышления, которыми ну, не все пользуются как надо, но, по идее, могли бы и должны были бы пользоваться. Без этого, да? Это бина. Теперь, получается, он получил это. Дух Всевышнего, сказали, это возможность видеть бесконечно. То есть выйти из мира природы, из ограничений мира природы. Дух Божий имеется в виду, что он в своем видении выходит из ограничений природы. Хохма и бина, это имеется в виду, что он получил, как это, мудрость и разум. Мудрость, разумение, может быть, надо переведем. Хохмус, мудрость он получил из высших миров. Это в результате, в общем-то, выйдя из миров, это, он-то получает ту настоящую мудрость. Не та мудрость, которая вот здесь такая, как это, практическая, то есть, знаешь, называется мудрость. Нет, да, в каком-то смысле можно что-то назвать мудростью, смотря на каком уровне мы говорим. Да? То есть он получает мудрость. То, что мы обычно понимаем, мудрый человек, мудрец, это значит Машиах, получает это качество. Не только это, разум тоже он получает. То есть способность, особую способность, то есть особую мудрость и особую способность выводить знания из этой мудрости. Это понятно. Дальше. Вальзенамар вынох, 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 нахала, врох, хмаубина. Это же говорит. Вашли мейот, атуид, митцад, шуадам. Есть другое совершенство. Это совершенство связано с тем, что у него есть, что он существо разумное, человек. Так не просто все разумные люди, каждый человек существо разумное. Но он получил вот эту идею разумности в совершенстве. Это имеется в виду дух, дух мудрости и дух разума. То есть на самом высоком уровне, что это, да, поэтому это особенный человек. Кроме этого, он получил дополнительные качества. Какие? Как он говорит, то, что связано с тем, что он человек, Адам вообще сам по себе. И вызя я бы яйца бугура, это называется яйца бугура. Здесь он переводит, как мы сказали, да, дух способности совета. Дух способности совета. Мощь и сила. Вот эта мощь и сила, это гура, так нужно понять. А дух способности совета, это яйца. Что это за яйца, нам сейчас понять больше. Так, я не знаю, на русском слово совет ничего не говорит, ничего не обозначает. А на иврите слово яйца, оно имеет много смыслов, используется очень, это не так просто. Да? Так, вот, я как судя по тому, что Рамбам здесь объясняет. И я нахожусь сейчас в Мальбиме. Шайца кулэш лимут кохами дамэши бэмэшхиют. Бэмэшхиют коль давар ашара ас. Ашара нахона. Ошкату бамуре. Приводит из мороновых им. То есть, по идее, что такое яйца? Интересная вещь, которую он это, да? Это способность, как это? Это особая способность, как он называет это, кохамидамем. Уметь представить себе различные вещи. Способность представления. Есть способность видеть корень, но есть мудрость. Есть выводить информацию из мудрости, а есть идея понять ситуацию, правильно? То есть есть со мной какая-то ситуация, я должен уметь ее представить в своем воображении. Нет, ну так как бы. Это идея яйца. Увидеть, для того, чтобы решить разные вопросы, каждому человеку необходимы, конечно, эти качества. Так это идея яйца. Это как бы, да, мшихют коль давара шара нахона. То есть уметь понять, к чему приводит то-то и то-то до конца. Вот происходит что-то с собой, это очень важная вещь, нет? Происходит что-то, я говорю, хорошо, плохо, как? Да, почему нет, плохо, хорошо. Но я не до конца оценил, потому что из этого может идти знать, что из этого может выйти. Может потом перевернуться так, сделать так и так далее. Так вот это, когда человек дает кому-то совет, он должен уметь... Не только знать, если это хорошо или плохо, то, что ему рассказывают, и посоветовать эту вещь. А он должен уметь представить, к чему это может привести, какие события могут стать и так далее. Это, для этого он должен, как это, развитие фантазии, чтобы понять, да, конечный результат к чему и как это может привести, и в соответствии с этим дать совет. Они в соответствии с тем, что я сейчас вижу перед собой, и вот говорю, это хорошо, хорошо, это плохо, плохо. То есть, да, это понятно, что каждый человек, который дает совет другим людям, он этой техникой пользуется. Ну, тот, кто может, то есть, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но это обязательно так. Да, я это видел у своего учителя, конечно, очень много. Что, когда он дает совет, он смотрит вперед намного, несколько шагов вперед. И только потом, да, это у меня интересно всегда было, в первый час, когда я пришел к нему, да, я не знал, кто и что это, твой учитель. А мне говорят люди, знаешь, что там эти ученики, надо, есть какие-то вопросы жизненные, приходи к Равину, он тебе, значит, обучит, ну, скажет, ну какое он имеет отношение к моим проблемам? Ну ладно, Тору, там разные информации понимаю, а разные эти, было непонятно. Ну поскольку говорят, так я, значит, пошел. У меня был какой-то вопрос такой непростой, да, из жизни, да, из вот личной жизни. Туда. Я прихожу к нему, я только начинаю говорить, даже не успел ему рассказать, мне говорит что-то. То, что он мне сказал, никак не связано с тем, что я хотел ему рассказать. Вообще. А он мне даже выслушать не хотел до конца. И сразу что-то сказал. Ну, я подумал, наверное, не было времени и так далее. Прошло время, произошло ровно то, что он сказал. Несмотря на всю ее эту. Я удивился. В следующий раз был еще такой же вопрос. И снова прохожу. Он только начал говорить, он мне уже говорит конечный результат. То есть получается, что на самом деле то, что я говорил, из этого выходит другое, а из того выходит третье, а из третьего выходит четвертое. И вот этот последний, конечно, результат, он, в принципе, говорит. Но когда я нахожусь в начале как бы рассуждения, я его не вижу вообще. И только потом, когда я видел всю историю, я вдруг понимаю, что он все это предвидел. И потом сразу мне сказал, что надо делать, что не надо делать, к чему это приведет, как оно будет и так далее. Так по-простому не видно связи совсем. Это вот идея видения вперед. Да вообще про него это интересно. Не только уже, когда я с ним уже много лет учился один на один. И уже он был уже к концу жизни. Только тогда он мне уже стал разрешать договаривать до конца. Он никогда не давал договаривать до конца. Он сразу говорил результат. Я даже приходил часто с вопросом. Я не хотел говорить. Я только начинал говорить. Я знал, что он уже скажет результат сразу. Интересно, меня поначалу это удивляло так, да? То есть не выслушивал, что вот-вот, все, что мне есть сказать, все детали и так далее, а только понимал тему, которую я говорю, сразу говорит результат. Это способность, нет? Теперь представляем у Машеха, это в совершенстве, то есть он видит конечный результат, это вопрос ица, совет, то, что написано здесь. А, здесь он так и переводит совет, правильно? Способный совет. Ну, правильно, в принципе, перевел. Так как мы это, да? Так как мы и поняли, только просто так перевести это непонятно. Но это идея, совет. Значит, совет. Это увидеть конечный результат через много этапов. И вот эту особенность получает обратно Машех. Эту особую способность видеть все. Это значит увидеть всю историю до конца. Ты приходишь к нему с чем-то, он тебя видит до конца. До глубины внутрь, а также до конца все будущее твое. Да, все, что к чему это, да? И так далее. Это значит ица. А что такое гура? Он здесь перевел это мощь. Мощь и сила. Ну, в принципе, правильно, так оно и есть, это гура, да? Гура, мощь и сила. Но тоже надо понять, наверное, что это значит. Да. А гура бами пять шлемут коха миторер. Так он говорит, интересно. Что гура приходит, это результат силы пробуждения. Да, силы пробуждения. То есть мы говорили, что есть сила видения на несколько этапов, а также есть сила пробуждения. Что такое сила пробуждения, непонятно. Но имеется в виду, что ж, гура это сила. Что такое сила и мощь? Сила и мощь заключается в идее внутреннего пробуждения. Это несомненно так. Все мы хорошо знаем, да? Что когда человек, когда он сильный, сильный духом, да? Что такое сильный? Эйзу гибор, гибор. Гибор – это слово перебарывающий. Так мы и называем силу. Как называем мощь и силу? Гура. Гура – слово литгабер. Пересилить. Эйзу гибор, минацех это ицро. Так, по-моему, да? Литгабер или ицро. Кто это сильный? Тот, кто перебарывает свои эцерара. Ну, один пошел, значит, там, Голиафа, там, богатыря какого-то, и, значит, его повалил, пересилил, правильно? Но это маленькая вещь. А вот прийти побороть свой Ецарара внутри себя, это настоящий гибор. Да? Это настоящая сила, победить вот это, да? Это идея гура. Гура – это идея силы, огромной силы перебарывания и так далее. Все это, конечно, тоже необходимо. Здесь это имеется в виду гура. Это все получил Машех, силу. Ну, у него, по сути, это было в совершенстве и целостности, как внешнее, так и внутреннее и так далее. Дальше он говорит, что у нас? Дальше говорит, это мы сказали, «Нахалав рох хашем рох хохма, вина рох ицау гура рох дат». Руах дат, что такое дат? Знание. Да, дат знание. Что такое знание? Мы же говорили о знании. Это же хохма, мудрость, правильно? Что такое дат? А в приводе здесь тоже Мальбим объясняет. Дат. Да. Здесь. Бицада это со стороны Непиш. Но со стороны Непиш. Душа и цло. Абсулам и Мрома Алеса. Да, со стороны Непиш. Да, что значит дат? Шлемута Непиш, а дота луба маши его дат. Да, что это значит? Это значит знать знание истинное, да? А путей Творца и разные, да, и уровни пророков и так далее. Так далее. Знать знание. То есть, что мы говорим? Есть мудрость. Мудрость – это видение корня. Есть разум, который из того, что ты видишь, из того, что ты знаешь, то, что ты получил, получил мудрость. Может быть, он получил, но он не использует эту мудрость. Он едет, его обучили чему-то, он знает что-то, но он живет своей жизнью. Приходит разум, и он из этого выводит различные постулаты, назовем так, различные понятия, различные это. И вот все это совокупность всех понятий, которые вывели из мудрости, это называется дат. Это знание. Потому что сама мудрость – это не знание. Сама мудрость – это корень всего. А знание – это когда я знаю каждую вещь, как правильно, как здесь. Откуда я знаю? Из мудрости. Но ее нужно вывести из мудрости. Постараться это сделать посредством разума. Посредством бины. Я вывожу из мудрости, из хохмы различные постулаты, понятия и так далее. И строю знание в той области, в другой области, в третьей области и так далее. Это да. И вот это тоже должно быть, потому что это недостаточно просто, чтобы человек получил мудрость, если он ее не может применить и использовать. Он получил хорошо, но в конце концов он должен уметь ее использовать. То есть вот эти все качества получил Машиах.
Это познание. Да, это познание. Познание.
Да.
Это познание.
Ну, это называется знание само по себе. Мудрость это познание. Познание. Да. Это? Да. Можно так назвать. Да? Верихо бейрат Ашем, вело ли мар-э. Это то, что потом приводит в сути. Верихо бейрат Ашем, вело ли мар-э. Еще и рат Ашем, страх перед Всевышним. Какой страх перед Всевышним? Страх перед Всевышним, это тоже дает возможность видения истины. Это понятно. Это то, что он ему дал. Без мудрости, без ират Ашем нет мудрости. Да, без страха перед этим, да, и рата шим шнеем смухим аль-хашем. Да, без страха, потому что мудрость, она бывает там, где есть страх перед Всевышним. Потому что такое страх перед Всевышним? Это значит аннулирование самого себя перед мудростью, перед истиной. Это, что я боюсь Всевышнего, чем нужно бояться Всевышнего? Есть много разных уровней страха перед Всевышним, может понимать по-разному и так далее. Но я боюсь все это, да, Всевышнего. Что его бояться? Что значит бояться? Это значит, что я боюсь. Что я боюсь? Я боюсь поступить неправильно. Я боюсь сделать нарушение. Что ж, почему? Потому что я иду против истины. То есть на самом деле страх перед Всевышним – это как бы аннулирование самого себя по отношению к истине. Это один из уровней этого страха. Он может быть по-разному. На первых порах это просто страх получить наказание. Чуть выше это уважение к Всевышнему и так далее. А еще выше это как бы осознание истинности. И это само действие и так далее. Обратно человек должен в страхе перед Всевышним пройти несколько этапов. Вот наиболее совершенный уровень. Это когда, как тогда, это страх ирата шем, ирата хэт, как приводит Мишлёса Шори, это страх перед грехом, это когда страх перед тем, чтобы как бы нарушить истину. И эта идея, в принципе, на самом высоком уровне аннулирования себя по отношению к истине. Это там оно сливается с понятием любви на высшем уровне Всевышнего, что это тоже идея аннулирования себя по отношению к истине. То есть корни вещей, страх перед Всевышним, это не то, что люди. Люди приходят, говорят, боится Бога, богобоязный. Это такой примитивный человек, который постоянно всего чего-то боится. Того боится, другого боится. Наоборот, богобоязный человек ничего не боится. Почему? Потому что он боится Бога. Если он не боится Бога, то он будет бояться того, другого, собаку, человека, еще кого-то. Если он боится только Бога, ему никто не страшен, значит, что все только от Всевышнего. Человек, который боится Бога, он бесстрашный. Тот, кто по-настоящему боится Бога. Он ничего не боится, кроме Бога. Да? Но человек, который Бога не боится, это не значит, что никого не боится. Как раз таки наоборот. Пробегает собака, он ее боится, а вдруг она его укусит. Там еще что-то и так далее. Поэтому бояться Бога, это не как бояться собаку. Когда я вижу собаку, она на меня, значит, своей пастью, и я боюсь. Правильно? Почему я боюсь? Эмоциональность моя, я сразу внутри, как это, инстинктивно боюсь эту собаку. Мне нужно усилие воли, чтобы ее не бояться. Перебороть ее, перебороть страх, устоять на своем, скажем, не побежать, ни то, ни другое, замахнуться на нее и так далее. То есть я должен, мне нужно усилие воли, чтобы перебороть страх перед собакой. Страх перед Всевышним, он противоположный. Человек не боится Бога по сути своей, эмоционально. У человека нет эмоционального страха перед Всевышним. Это никак. Это собаку, он видит, у него сразу пробуждается природный эмоциональный страх. Когда человек перед Всевышним не боится, нет у него эмоционального страха, как перед собакой. А что? Ему нужно усилие воли, чтобы у него появился страх перед Всевышним. Чтобы человек боялся Всевышнего, ему нужно пересилить себя, чтобы его бояться. То, у собаки он должен пересилить себя, чтобы ее не бояться. А у страха перед Всевышним он должен пересилить себя, чтобы бояться. Чтобы боялся. Почему? Потому что он боится собаку, боится того человека, боится правительства, боится еще кого-то. Боится, что скажут, боится, что надо. И тогда Бога не боится. А вот когда он заставляет себя бояться Бога, в тот момент он не боится, что про него скажут, не боится, что там будет еще. Он никого не боится. И это усилие. То есть, чтобы бояться Бога, надо перестать бояться всех остальных. Все остальное, не всех, а все остальное, не бояться ничего. И это нужно усилие. Конечно, это больше усилия, чем не бояться собаку. Собака еще может как-то справиться. Она на меня лает, я могу себя заставить это значит. А вот не бояться там начальника, не бояться там людей, что про меня скажут, не бояться там еще что-то, не бояться поменять свой образ жизни и как мне это так далее стать, скажем, человеком верующим. Бояться, да, стыдиться, что вот как мне. Не бояться всего это бояться Бога. Да, бояться Бога это не бояться ничего. Поэтому, естественно, что если человек не боится Бога, нет у него мудрости. Почему? Понятно, потому что он боится того, боится другого, он обязательно кого-то боится. Если он боится кого-то, то эта мудрость улетучивается. Какой смысл в мудрости, в знании, если человек кого-то боится, если что-то боится, то эта мудрость, она не играет роли у него. Понятно, да? И тогда она где-то там находится, а я когда боюсь, меня захватывает тогда и все. А эта мудрость, ладно, она подождет, пока собака уйдет, она подождет. Я потом буду уже, значит, мудрый, после, когда собака убежит. Да, это не мудрость. Мудрость – это момент, когда у человека ситуация тяжелая, и он ничего не боится, вот тогда мудрость. А если он боится всего остального, это. Поэтому это, что сказано, Ират Ашем, как это, Ират, как это точно, статун, Ират Ашем, ну, хохма – это страх, это суть хохмы – это страх перед Всевышним. Суть хохмы, корень хохмы – это страх перед Всевышним. Когда нет страха перед Всевышним, нет хохмы. Это нет знания, да? Прям так по сути написано. Цат Хохма и Рат Ашема, да? Хохма и Рат Ашем. Не помню, как это первое слово. Но это, да, да, это значит, поэтому это понятно, да, так что то, что он в конце говорит, что Ират Ашем было ему, это потому, что если не было, то все эти качества не играют никакой роли.
Божий гнев.
Как?
Божий гнев. Гнев Божий. Гнев Божий.
А, гнев Божий. Гнев. Ну да, гнев Божий, это отдельная вещь, но мы, да, значит, мы говорим, что страх перед Всевышним, не обязательно бояться наказания, да, то есть наказание это самое...
Надо бояться гнева, гнева Божьего.
Гнева
мы боимся Божьего гнева.
Суть страха, как мы говорим перед Всевышним, это стремление следовать истине. Бояться не быть истиной, бояться ошибиться, сделать неправильно, бояться это страх перед Всевышним. Да? Это значит аннулировать свои интересы по отношению к истине. Да? Что Всевышний – это истина, да? Вот так как мы понимаем, в всяком случае, поэтому это. И вот эти качества, которые у него были, то здесь у нас время заканчивается, но, в принципе, хотел бы сказать, закончить, потому что мы уже читали. «Ваирехо баират Ашем». И значит, «Ваирехо баират Ашем», «Ваирехо баират Ашем», «Имале рох ират Ашем». А так и говорит Раши. «Заполнит его этим духом, страхом перед Всевышним». Да? Вылоли морей на вишпот. Вот это, да, и то, что мы приводили. И не на то, что он видит глазами, он будет судить. Когда он будет судить что-либо или кого-либо, не будет судить в соответствии с тем, что он видит перед глазами. То есть те события, придут свидетели, одни, другие, скажут так, не так, а как? Вылоли мишмал знав яхих. А не то, что он слышит, он будет рассказывать разные сказки, и он будет по ним решать, что нет. Не так. Хотя это тоже уровень тот, кто может так правильно и должен прийти к правильному решению. Вышапат бацедек далима, оно будет судить по сути. И это объясняет все, что это значит, а как. Верехобер это все мы найдем, да? И здесь бешартобный адам, лоистарехли рот дворим война, как здесь говорит Мецудат Давид. Что когда он будет судить людей, ему не нужно видеть разные вещи и слушать разные вещи. То есть не нужно ему свидетели и так далее. Придут к нему люди судиться, он не будет или судить их по разным факторам, которые сегодня в суде или там еще где-то. Кибалибовое видато, он внутри своего сердца увидит свою истину. Это результат всех этих качеств, которые у него. Понятно, да? И так мы разобрали эту особенность сам Машиах, как он должен быть. На самом деле, мы дальше, если в следующий раз продолжим вот эту вот как бы статья, там разбирается идеи цели Машиаха, сути отношения между людьми, другим народом и так далее, все это прочее, но немножко еще посмотрим. Просто сегодня у нас не получилось до конца это разобрать. Так получается, к сожалению, мы не...
Рав Захария, вот в притчах написано, в притчах Соломона, да. Начало мудрости, страх Господь.
Оттуда,
да. И это как буквально переводится...
Это я имел в виду, да.
Как почтение, трепет, а не какой-то там страх.
Да. Решит хохма и раташем. Все, понял. Решит хохма, начало хохмы, и Рат Ашем, да. И страх. Именно это я имел в виду. Это
после. Спасибо. И да. Такой вопрос Машиах в своей земной жизни. Он будет той единственной личностью, которая исполнит все заповеди. Вот вы нас учили, что человек в течение жизни не исполняет, он потом исправляет и так далее. Душа.
Не надо исполнять все заповеди.
Машиах
как? Мы исправляем, не нужно исполнять все заповеди. Машиах, если он как весь народ, каждый народ, каждый человек выполняет те заповеди, которые перед ним. Он не должен бежать. Например, одна из заповедей. Развестись с женой, которая, если он ее не возненавидел. Так, чтобы выполнить эту заповедь, он должен возненавидеть жену и развестись с ней.
Ну, то есть он не должен все заповеди.
И если он с ней не разведется, он не выполнил эту заповедь.
Да,
Понятно. И так далее, и так далее. Есть законы, которые связаны только с Коаним. А что Леви будет делать? А что Исраэль будет делать? Не имеется в виду, что каждый должен выполнить 6 раз заповеди. каждый должен выполнить те заповеди, которые касаются его, в его жизни встречаются. И это называется, что он выполняет все 613 заповеди. То есть даже если появится какая-то другая заповедь, которая ему еще не пришла, он ее тоже выполнит, потому что все остальные это выполнил до этого. Поэтому называется 613. А как мы говорим, еврей должен выполнять 613 заповедей? Ведь мы же сказали, что еврей это всего лишь частица человека. Да. А весь еврейский народ полностью, он одна это. Так вот, если брать весь еврейский народ, так он выполняет все 613 заповедей. Кто-то да. это, кто-то это.
Ну, значит, Машиах как бы исполнит все то, что не было исполнено, как бы, ну, да восполнит, да?
Да, да. То есть он приведет к тому, что весь народ будет выполнять все заповеди. То есть, в общем, один это, другой это, каждый свое.
Да, спасибо. Спасибо.
А все.